Вот, то есть одну тему я сейчас все так быстро идет время, что Риночка пришла. Привет. Тоже давно не виделись. Вот, так сейчас все так быстро идет, что я, но я не преподавала же вот какое-то время и пропустила как бы Рош-Ходеш Хешван, а я хотела рассказать, что очень интересно про этот месяц. Но вы, наверное, что-то слышали за это время. Вот скажите, вы слышали то, что рассказывала Хава Куперман в четверг, когда она там эта передача, вот, которую Галит Янсен делает с Итой Минкиной в 10 утра, они...
Я работаю 10.
Ну да, я знаю, что это мало кто может послушать. Кто-то слушал?
Они потом запись дают.
Ну, они запись дают, да. Кто-нибудь слушал эту...
Я уже не помню. Может, я...
Повторение.
Вот, но я вот кое-что оттуда взяла. Кстати, это тоже благодаря моему телефону, потому что я тоже не могла послушать. Когда я переписывала там все уроки вот Хавы Куперман, так мне попался этот урок. И я как-то так его случайно включила и начала слушать. И думаю, ну, это просто я обязательно должна, кто не слушал, сказать, а кто слушал, как бы напомнить. Она очень интересно рассказывала о смысле этого месяца. Вот. Значит, но что я хотела сказать, первую часть, о чем хотела сказать, значит, я хотела еще пройти, у нас будут цитаты из Лех-Леха, из Ваера, из Хаей-Сара, которая была сейчас последняя глава, которую мы читали. Значит, и начать я хотела, так, логически опять, начать с поста, который... Это пост, который поставили из группы «Молодежь холмов», по-моему, есть такая группа, но, знаете, у нас ее называют экстремистской. Но это ребята с поселений, которые, так сказать, понятно, борются за нашу Эрец-Исраэль. Сейчас, одну минутку, я еще... Да, вот нашла. Я прочитаю, может быть, вы видели этот пост. Он и не новый, он бы его поставили в неделю, когда готовились читать, когда учили главу Ваера. То это было событие, когда мы о нем уже говорили в прошлый раз, немножко в другом ключе, когда Сара сказала Аврааму очень так, знаете, императивно, чтобы он выгнал Агарь. Значит, что она сказала? Сейчас я вам прочитаю этот отрывок весь. Да, увидела Сара, что сын, вот тогда я забыла в прошлый раз, какой глагол употреблен, что сын египтянки Агари, которого та родила Аврааму, забавляется. Забавляется здесь в Торе выражено словом «мецахек». Есть глагол «лецхок», но это смеяться, да? А «лецахек» Вот я вам говорила в прошлый раз, что в псалме, в первом псалме, который начинается со слова «Ашрей», но это не тот 145-й «Ашрей», а первый псалом Давида тоже начинается со слова «Ашрей». Так вот, там говорится «Ашрей хаиш ашерло алах бейцат решаим», который не ходил по совету решаим, раша, злодей, «Увадерех хатаим леомад», и на дороге, но по дороге, по которой идут грешники, на дороге это не стоял, «Увамашав лейцим леешав». Лейцим – это тот же корень, то есть тот же смысл, что мацахек. Лейцим – это как бы насмехающиеся. А лицхок, вы знаете, это смеяться. То есть мецехек, оно переводится как забавляется. И вот этим словом Тора, по комментарию наших мудрецов, она обозначает три самых вообще вот этих больших греха, за которые положена смертная казнь, и которые даже не отменяются для спасения жизни человека. То есть человек должен сделать хилуль ашем и умереть, но не нарушить это. С этого началась... Ну ладно, не будем. Вот. Так, то есть Ишмаэль, он делал, он был еще, так сказать, не совсем маленький, и тогда... Ицхак только не только родился, а его перестала кормить Сара. Ну, это года 2-3, наверное, прошло ему. А Ишмаэль, соответственно, был подростком. Так вот, этим словом обозначается идолопоклонство, разврат и кровопролитие. То есть это три вот греха, из-за которых говорится, что был разрушен первый храм, и которые вот таким образом самые тяжелые. Так он делал вот что-то, он так вел себя, что Сара, как пророчица, она заметила эти качества в Ишмаэле. И я еще раз скажу другими словами, что еврей не имеет права делать эти преступления даже под угрозой смерти. То есть она поняла, что Ишмаэль не будет идти по пути Авраама. И она сказала тогда, да, так вот увидела Сара, что сын Агари забавляется, так, мецахек. И сказала Аврааму, прогони эту служанку, она назвала Агарь Ама. Ама – это вот именно она так, знаете, презрительно сказала, чтобы понизить ее статус. Мы это говорим слово Аматеха, это ну, в кидуше там говорится, чтобы никакой работы не делал. И вот твоя аматеха, то есть и твоя служанка, аматха, и сына ее, то есть она даже Ишмаэля по имени не называет и не говорит, что это сын Авраама, а сын ее, ибо не будет наследовать сын этой служанки вместе с сыном моим. Наследовать она имела в виду, как я уже говорила, что он не продолжит наследие Авраама. Сына моим Ицхаком. Вот Ицхака она называет по имени. И показалось это очень дурным Аврааму по отношению к сыну его. То есть, видите, а он Ишмаэля воспринимает как своего сына. Во-первых, это его первенец. А во-вторых, тоже я говорила, что Ишмаэль... И Авраам, они одного качества у них, то есть они похожи. Авраам любил Ишмаэля. И почему он еще его любил? Это я сейчас вот хочу сказать. Я не говорила, потому что он возлагал на него большие надежды именно как раз-таки в распространении веры в единого Бога. Потому что у Авраама было, как у мужчины, вот я рассказывала для своих студентов, студентов иврита, что Иш и Иша, мужчина и женщина, когда написание этих слов, когда правильно написано, то Иша пишется без буквы Ют, но с Гей, а Иш пишется с буквой Ют, но без Гей. Вот. А Алиф и Шин – это буквы одинаковые. Так вот, свойства мужчины и женщины, начиная от физических, физиологических и эмоциональных, и духовных, и метафизических, на всех уровнях можно объяснить вот только различием этих двух букв. Так вот, буква «Юд», она не имеет, как бы, вот как вы себе представляете, она не имеет внутреннего наполнения, то есть она не имеет внутреннего пространства, она направлена как будто вся вот вовне. То есть мужчина, он стремится к глобализму. Вот Авраам, он хотел распространять веру в единого Бога сразу по всему миру. А Сара, которая женщина характеризуется буквой «Гей», «Гей» — это там есть внутреннее пространство, это как домик. И женщина, она сосредоточена на доме, она строит семью, она строит дом, она строит фактически, в данном случае, как Сара, она праматерь наша, то есть она, от нее пошел народ. И Сара была за то, что нужно строить сначала национальный очаг, так сказать, то есть нужно сначала народ построить. А потом уже, как народ, распространять свет Всевышнего, то, что он нам сказал, что мы будем орлегоем, но это он уже сказал значительно позже, она еще этого не знала, но она понимала, что это должен быть народ, а не один человек. Один человек в данном случае уже не может такого сделать. Мы говорили с вами, что после Вавилонской башни как бы проект одного человека закрылся, значит, и всего мира в целом закрылся по исправлению мира. Теперь мир мог исправлять один, тоже один, но один народ. Уже один человек не мог. И весь мир в целом не мог. А вот мог только народ, но один. Поэтому он избранный, кадош, что других нету и не может быть. Хорошо, значит, то есть Сара, значит, была за то, да, так Авраам, вот как глобалист, ему нравилось, что Ишмаэль сын египетской принцессы, и это давало связь с Египтом, то есть с основной цивилизацией, единственной, основной и огромной цивилизацией этого мира, в котором жил Авраам. И ему это очень нравилось, что это сразу давало выход, так сказать, на всю цивилизацию. А Сара понимала, что нет, и что еще рано, что нужно народ сначала построить. Так вот, Аврааму это показалось и в личном отношении, как это первый сын такой долгожданный, похожий по этим качествам, знаете, этого, сферот, как там, семь качеств, вот у них одна характеристика была. Но Бог, тут пришлось уже Богу вмешаться. Бог сказал Аврааму: пусть не кажется это дурным тебе по отношению к отроку и к твоей служанке, ведь он это тоже служанкой назвал. Слушайся всего, что скажет тебе Сара. Шма, здесь сказано на иврите шма бекола. Лишмо беколь, это на иврите означает не слышать, как бы голос, звук, а именно слушаться. Вот можно сказать, что там бни лёша мэ беколи. То есть не то, что он не слышит моего голоса, а мой сын не слушается меня. И в Торе вот это лишмо, оно чаще всего, ну я статистику не знаю, но очень и очень часто это употребляется именно в значении слушаться. Так вот, слушайся, что тебе скажет Сара. «Ибо лишь потомки Ицхака будут называться потомством твоим». Это вот такой был вопрос на Гиюре, был в смысле, был совершенно убойный, на который никто не мог ответить, а я потом стала уже, я знала, что его задают, и стала уже студентам готовить к нему. Спрашивают, а почему наш народ называется Ам-Исраэль? Почему он не называется Ам-Авраам? Авраам же был первый. Он наш первый еврей. Кто первый еврей? Авраам. Значит, почему он не называется Ам-Ицхак? А почему он называется Ам-Исраэль только по имени Якова? Ну, когда он уже Исраэль. Вот, никто не может ответить, если не знать ответ. Ну, вы знаете ответ, да? Кто знает ответ?
Потому что от Якова пошли все праведники. И
ну, все, 12... Не то, что праведники, а...
12 колен,
12
это от
колен, они как бы смотрели в одну сторону. То есть они шли по пути Авраама, Ицхака и Якова.
Да.
А у Авраама еще как бы не было этого чистого качества. То есть у него был один Ицхак, а другой был Ишмаэль, который не пошел по этому пути. И у Ицхака был один Яков, а другой был Исав, который не пошел по этому пути. И только у Якова уже это свойство передавать по наследству, это свойство еврейское, оно было уже полностью очищено. Вот. Так вот... В этом смысле, что твоим потомством будет называться, поэтому мы не можем быть Ам-Авраам, потому что тогда неизвестно, какой народ. У Авраама потомки Ишмаэль тоже, понимаете? Арабы – это тоже потомки Авраама. И у Исав – это христианская, это самая европейская цивилизация, тоже потомки Авраама. Так о каком народе мы тогда говорим? Непонятно. И только, значит, у Якова это понятно. Вот. Значит, вот такое утверждение, что Ишмаэль, а мы в прошлый раз говорили, что если кто-то близкий тебе с тобой находится вот в непосредственном контакте, а ты выполняешь какую-то очень важную миссию, то ты должен освободиться и очиститься от всего. То есть нельзя было Ишмаэля оставлять с Ицхаком. И поэтому Сара, так сказать, была права, и это было очень тяжелое решение и для нее, и для Авраама. Он тогда Авраам еще был. То есть нет, ой, извините, пожалуйста, какой ужас. Для Авраама это считается... по-моему, 7-е и 8-е испытание Авраама. То, что он все-таки смог выгнать Ишмаэля, во-первых, а во-вторых, Агарь, потому что он и Агарь тоже любил. Ну, это можно понять чисто по-человечески. А кроме... И вот когда Сара умерла, так он женился на Ктуре, а по мидрашам и по мудрецам Ктура – это и есть Агарь. Ну, вроде она сделала гиюр и так далее, но, короче говоря, он остался верен все-таки.
На вопрос или потом? Что? Забуду. Можно вопрос или потом?
Давайте, да, сейчас давай, конечно.
Там написано еще вот после того, как он женился, там у него 6 детей, и там написано 6 детей от наложниц. Вот как-то вот оно не сосуд. не сочетается с тем, что
Да,
он женился
я
на
тоже,
одной
когда
девушке.
сегодня читала, я на это обратила внимание, Арина. Я
И
не
что
знаю.
это значит?
Не
Нет.
знаю. Может быть,
Может,
он не
еще
женился?
бы.
Может, он не женился по-настоящему на ней, и не
Там
она.
причем наложницы, там множественное число.
Наложницы. Но, может быть, это не она родила все 6 детей.
Ну, может.
Ну, там уже, знаешь, вполне.
Окей, это не важно, да,
Так
просто.
почему было не родить, например, еще и в наложницу не взять вдобавок к ней?
Ну да, может
Я
быть.
сейчас... А ты посмотрела, какое там слово на иврите? Там тоже во точно во множественном
Да, там во
числе?
множественном, да, только я не помню сейчас что, но там во множественном.
Угу. И надо посмотреть.
Что-то там наше.
Сейчас. Пелегет наложница вообще должно быть. Сейчас я посмотрю. Сыновья? Нет, в переводе у меня сыновья наложницы. Сейчас посмотрим.
Ты окей.
Дели, жмей, шмей,
Лавра.
Авраам, Ашер, Вая, Маэт.
Вот, а сынам наложницы. У меня тут, ну я в телефоне смотрю, я на улице. Сейчас, вот, да.
Наложницы.
Сейчас, наложницы много. Сейчас, пилакшим. Пилакшим.
Но
Вот.
пелакшим это пелешет, да, это наложница.
А почему им? Как мужское?
А это потому, что ты у меня не училась в Ульпане. Это
Да.
вас обманывают, что окончание для существительных, окончание от и им, что это характеризует род. Оно не характеризует род. Это
Ну да, как нашим, да, тоже.
да, милим, например, да,
Да,
или
можно.
же шульханоты, халаноты, кироты и все что угодно. Понимаешь? Это
Исключение, да.
просто вот для глаголов и для прилагательных там 100%. Это соответствует роду. А для существительных это абсолютно не должно соответствовать.
Вот, и тут их им, тут их много, значит. Ну,
Да.
окей, ладно, это что-то. О чем-то, наверное, говорит, но сейчас, наверное, не
Вот
важно.
видите, а у меня в переводе это с комментарием Раши Тора, так здесь они написали, как бы исправили Тору и написали сыновьям наложницы своей, то есть два раза единственное число.
Нет, а тут написано, я не знаю, что это за Танах у меня в телефоне. Там написано, а сынам наложниц, что Авраама, дал Авраам подарки, отослал. Правильно сделал. А есть такой мидраш, что это, кого он отослал на восток, это подарки, это вот это вот лечение нетрадиционное, это там
Это
йога,
техники, да, все
иголки,
восточные, да, которые
восточная медицина.
сейчас к нам же и возвращаются.
Да.
Да, но вполне возможно, конечно. Вот, но вот об этом тоже я еще чуть-чуть скажу позже. Так вот, значит, здесь есть утверждение, что нужно прогнать эту служанку с сыном, потому что он не наследует Аврааму. Теперь, как это объяснить? Ну, во-первых, то, что, конечно, Всевышний, так сказать, поддержал Сару, значит, наверное, это было правильно. Почему я вообще об этом стала говорить? Это вроде бы такое место известное, и 100 раз о нем все, 1000 раз все о нем говорили. Потому что в группе, где был опубликован вот этот вот пост «Молодежь холмов», человек, который, ну, нельзя никак его заподозрить в том, что он плохо знает Тору и не слушает лекции, он, да, слушает, и он, да, это читает каждый год, и, комментарии читает, и все. И вдруг этот человек пишет, что Сара, ну, вот, видите, это так прокололась, вот, пророчица, а сделала такую ужасную ошибку. А может быть, Ишмаэль бы и Ицхак подружились, и все было бы хорошо. И сейчас как бы они нам не оставили вот такое наследие, Сара бы нам не оставила такое наследие, а так, ну, и понятно, что Ишмаэль, значит, обиделся, рассердился, это положило начало вражде. И чего же вы хотите? Ну, вот наша праматерь так ошиблась. Я была просто в ужасе. Я написала, ты что вообще сбабахнулась? А мне отвечают, что ты ничего не понимаешь. Нужно читать и думать, но нужно подходить с современной точки зрения. Так сказать, надо подумать, что они же могли подружиться, они же могли, вы понимаете, вот это страшная вещь. И я решила, что нужно все-таки об этом сказать, чтобы никому такое в голову прийти не могло. Знаете, вот это, собственно говоря, есть основа ну, противостояние между правыми и левыми, то есть это основа, в этом корень ошибки левых. Они считают, что все, об этом вообще надо специальный урок сделать, потому что я всегда думала, вот до самого недавнего времени, я не понимала, но я думаю, ну что в голове может быть у человека, если он еврей, и он фактически борется против своего народа и своей страны. Понимаете? Но не может же быть, что они все там злодеи и хотят Израиль уничтожить. Такого быть не может. Да, не хотят, но у них есть определенное мировоззрение. Вот это мировоззрение, у него в корне лежит то, что все люди могут быть, что все люди хорошие, со всеми людьми можно договориться, со всеми людьми можно подружиться. Надо просто вести себя правильно и быть терпимыми, толерантными и быть либералистическими и гуманными и так далее. И тогда все будет хорошо. Значит, вполне возможно, вероятно, что и наши отцы-основатели так рассуждали, что арабы все-таки наши, так сказать, родственники по папе, и почему же не должна быть вражда? Мы помиримся, в конце концов.
Можно
Да,
сказать, или
конечно.
я слушала лекцию Вайтмана, он очень интересные дает лекции. Он говорил это о отношении тоже Авраама к Ишмаэлю. Когда ему было сказано Аврааму, ну это, наверное, как видит это Вайтман, я не знаю, ну просто интересно. Когда Аврааму было сказано, что вот в следующем году у Сары будет свой сын. И что на это сказал Авраам? Он
Да, что
сказал,
хоть бы жив,
лишь бы Исмаэль был жив.
хоть бы
Вот.
Ишмаэль был жив, да.
И Байтман говорит, что если бы он не сказал эту фразу, то Исмаэль бы стерся с истории вообще. Не было бы 12 князей, не было бы дальше. То есть он сам попросил, чтобы он
Да,
был, чтобы он остался. То есть,
угу.
окей. Поэтому вот то, что мы
Ну да,
видим.
это вот то, что, о чем мы сейчас говорим, что Авраам возлагал на Ишмаэля надежды. Он считал, что, так сказать, из Ишмаэля точно так же, кстати, как Ицхак, возлагал надежды на Исава. А Исав ему был близок по духу, и он считал, что если Исав вот так хорошо овладел материальным миром, значит, он там охотник, сильный, он может быть лидером. Яков, что он за лидер, он сидит там в шатре и вообще носа не высовывает, ничего не знает о мире. А Ишмаэль, этого самого Исава, его надо просто подучить. Его нужно немножко, ну, хорошо получить, так сказать, нашим вере, основам, и все будет хорошо. А кроме того, он вообще даже считал, что он даже, извините, я неправильно сказала, не подучить его надо. Их нужно объединить вместе. Он думал, что если их объединить вместе, то Ишмаэль, это Исав, будет вести, так сказать, материальную часть управления, а Яков – духовную. И будет все хорошо. А Ривка, которая видела, так сказать, людей у себя в доме, и знала, на что люди способны, и знала, так сказать, мир. Она понимала, что такого никогда в жизни не будет, потому что более сильный, он захватит всю власть. И Эсав захватит власть и в лучшем случае выгонит Якова. И поэтому она, так сказать, должна была обеспечить, чтобы это был только Яков, а не пара. Вот, значит, так вот, да, значит, то есть мы вот такой вот факт обозначили, что не может Ишмаэль, значит, и Всевышний сказал, что не может. Но как, какие, так сказать, основания для этого? Как это объяснить? Значит, уже вот здесь же, в продолжении этого диалога, здесь... между Авраамом и Всевышним. Это не продолжение, а это продолжение главы, конец главы. Здесь говорится о том, что Ишмаэль стал... Сейчас, одну минуточку. Сейчас, что у меня выпали закладки, наверное. Так, сейчас, подождите, мы про Ишмаэля говорим. А, я вынула эту закладку сейчас. Сейчас. Вот. Да, так когда они, так сказать, были изгнаны. Но вы знаете, что там Ишмаэль чуть не умер, когда вода кончилась, но ангел его спас. И был Бог с тех пор с этим отроком, и вырос он, и поселился в пустыне, и стал стрелком из лука. И стал жить он в пустыне Паран, и взяла ему мать жену из страны египетской. Значит, вот это вот, кем стал Ишмаэль, здесь коротко сказано. То есть, что мы знаем вообще об Ишмаэле? Что он поселился в пустыне и стал стрелком из лука. То есть, он стал охотником. Охотник – это, ну, это скорее как такой больше кочевник. Это не земледелец. Это вот так же, как был Эсав охотником, Также Ишмаэль был охотником. То есть, знаете, та же самая противоположность тому, кто живет выращиванием, ну, оседло живет. Вот. И в пустыне он жил, и более того, мать ему взяла жену из страны египетской. То есть, знаете, она все равно, несмотря на то, что она столько лет прожила в доме Авраама и видела, то есть у нее был шанс приобщиться к этому, к этой идеологии, к этой жизни на самом деле. Но она все равно, как тут есть комментарий один, что как волка не корми, да, что он все в лес смотрит. То есть она все равно как бы вернулась и вернула Ишмаэля к своим истокам, к идолопоклонническим. Значит, то есть это одно, что мы знаем про Ишмаэля. Теперь что мы знаем? Следующее. Когда, значит, я уже сказала об этом вот противоречии, которое было у Авраама и Сары по в смысле глобализма и национального очага. И в главе Хаей Сара. Почему глава Хаей Сара называется Хаей Сара, Хаей Сара, жизни Сары, несмотря на то, что она начинается со смерти? Это вообще в Торе такое, знаете, правило, такая традиция. Если кто-то умирает в этой главе, так она начинается, так она называется жизнью его. То есть в главе Ваихи, например, в конце умирает кто?
Мошенник.
Нет. Дома, что в конце Берешит умирает.
Это в конце.
То есть это сейчас. Одну минуточку. Кто умирает в конце Ваихи? Умирает Яков. Уже. То есть он здесь кончается это благословением Якова 12 к своим сыновьям, да? Вот этим загадочным таким благословением. Вот, а в главе Хаей Сара прямо в первой же фразе говорится, что и умерла Сара в таком-то возрасте. И, кстати, умерла она в Хевроне. А Хеврон это стал... Да, так вот сейчас благодаря, так сказать, ну в кавычках, тому, что она умерла в Хевроне, так Хеврон стал, ну, самым как бы ростком нашего национального очага. Значит, почему, так вот почему называется Хаей Сара? Потому что в этой главе показано, как вот все, на чем настаивала, но то, что Сара видела как пророчески, что как правильно должно быть, то в жизни она сумела так сделать, что в жизни ее уже потомков, что это воплотилось. То есть они пошли все-таки по правильному пути. И в первую очередь пошел Авраам по правильному пути. То есть когда Сара умерла, то что он делает первым делом? Он покупает, но якобы пещеру он покупает. Но на самом деле он покупает землю, потому что вначале там говорится про покупку пещеры. Вот. А очень быстро эта покупка пещеры переходит, если вы помните, в покупку земли. И они говорят там, сколько земли купил, сколько тут есть земли, сколько, значит, сколько Авраам даст цену. Вот начинает Авраам с того, что он начинает с того, что говорит вождю хеттов, что да, что если у вас есть желание похоронить покойницу мою, то походатайте за меня Эфрону, значит, их главе, то пусть он отдаст мне пещеру Махпела. Это в 8-м пасуке. А уже в 11-м Эфрон уже сам вступает в разговор и говорит: «Нет, господин мой, послушай меня, эту землю я уже отдал тебе вместе с пещерой». И Авраам кланяется и говорит, что я тебе дам цену этой земли, какую ты захочешь. И, в общем, уже речь идет не совсем не о пещере, а о земле. То есть Авраам покупает, это первая покупка земли, вот священной земли. Вот, и здесь несколько раз повторяется потом, то есть это просто так не повторяется одно и то же несколько раз. Вот, и стала земля Эфрона в Махпеле, сам участок земли и пещера, и все деревья, что растут на нем, все стало собственностью Авраама. Вот, и он похоронил Сару в пещере, ввиду Мамры, он же Хеврон, в стране Кнаан, и опять и стала эта земля и пещера в ней наследственным владением Авраама, его родовой гробницей, приобретенной у хеттов. То есть не только пещера, а на первом месте стоит земля, стала эта земля и пещера. То есть что сделал Авраам? Он стал строить национальный очаг. Вот как говорила Сара, так он и стал делать. И вот этот национальный очаг у них был в Хевроне. Хеврон – это наша одна из самых, наверное, на втором месте стоит как бы святынь после Храмовой горы. Ну вот у нас так все удивительно устроено, что все наши самые большие святыни фактически как бы не в наших руках. Вот. И то, что сказала Рина в этой же главе Хаесара, что еще делает Авраам? Он делает Ицхака как бы свободным от любого постороннего влияния. То есть он не только, как вот он с трудом и потребовалось вмешательство Всевышнего, он прогнал Ишмаэля, удалил Ишмаэля от Ицхака, а теперь он совершенно спокойно вот этих 6 своих сыновей еще при своей жизни. И тут сказано специально, что сыновьям наложницы, в русском переводе на самом деле наложниц, дал Авраам подарки. Вот то, что Рина сказала, что это, скорее всего, вот эти все техники, знания, метафизические, еще при жизни своей отослал их от Ицхака. Видите, то есть он не просто так решил, что его дом тесный, или не надо, чтобы там все толпились, а он от Ицхака их отослал, сына своего на восток, в страны Востока. Вот. То есть вот уже две вещи, которые сделал Авраам, так как говорила Сара. Национальный очаг он начал делать в противовес, в противоположность глобализму. И наследником сделал Ицхака единственным, чтобы никто ему не мешал, отослав всех своих остальных сыновей. Да, но мы начали с того, что значит, что, какие качества все-таки у Ишмаэля проявились. Значит, еще когда Ишмаэль не родился, но это очень как бы знаменитое, известное, наверняка вы слышали, это комментарий, что когда Сара первый раз выгнала Агарь, когда она начала неуважительно и презрительно к Саре относиться от того, что она беременна или еще не беременна, но, во всяком случае, уже наложница Авраама, Нет, не наложница. Сара дала ее в жены Аврааму даже, чтобы родился ребенок. То есть она, в общем, тоже такую тяжелую для себя очень вещь сделала. Но ради большого дела, чтобы потомство было. И, но тут она уже не выдержала. Это Агарь, собственно, да, она стала притеснять Агарь. Агарь убежала от нее, и ангел ее нашел и сказал ей, что ты сына родишь, назовешь его именем Ишмаэль. Но здесь объясняется, ибо услышал Господь, как тебя притесняют. То есть Ешма услышит Эль, Бог. Но я вам говорила, что есть другой комментарий, что ближе уже к последним дням, вот сейчас, Бог услышит стон еврейского народа от того, как будет его притеснять потомки Ишмаэля. Вот. И будет он вае вегу и переадам беколь веяд кольбо веаль веальпней коль ахьяв ешкон. Значит, то есть ву е переадам, но это знаменитое, будет он дикарь, это смехут, то есть пере это существительное, он будет дикарем, а адам это как прилагательное, то есть дикарем человеческим. Знаете, главное его качество, что он будет не человеком, а вот он будет дикарем, то есть он останется дикарем, что с ним не делай, понимаете, это другой менталитет будет, который никаким образом не изменится так, чтобы, так сказать, мы понимали друг друга, могли разговаривать и могли договариваться. Беколь, веяд, веядо беколь, то есть его рука будет на всех, значит, он будет воевать со всеми, веяд коль бо, а рука всех будет на нем, то есть все будут от него, так сказать, защищаться. Ну, то, что он там будет жить перед лицом своих братьев, это сейчас нам не важно. И это комментируется так, что то есть дикарем, в каком смысле, как, здесь комментируется, который любит жить в пустынях, занимаясь охотой на зверей, как о нем и будет сказано дальше, то, что мы уже с вами прочитали, что он стал стрелком из лука. Вот. То есть рука его будет занесена на всех, то есть он будет разбойником, а руки всех на него, все будут ненавидеть его и драться с ним. А может, есть другой комментарий, что благодаря он будет сильный, и благодаря своей силе рука его будет на всех, то есть он сначала победит всех, а потом уже руки всех на него, то есть при его противнике его одолеют. Но это как бы, нам сейчас это несложно представить, что сейчас ислам очень усиливается, и не дай бог, конечно, будет такая, может быть такая ситуация, когда он будет завоевывать европейские страны. Восточные страны Востока, но мы верим в то, что в конце концов, так сказать, он будет побежден. И есть еще комментарий, который тоже очень... это Анкелос так переводил. Анкелос в своих переводах, он давал такой перевод, который объяснял смысл. Он такими словами пользовался, необычными, которые объясняли смысл текста. Так вот, согласно его переводу, это предсказание можно так понимать, что он будет бунтарем, он будет бунтарем против людей, но он будет нуждаться в людях, и все будут нуждаться в нем тоже. То есть речь идет о природных богатствах, в которых нуждается весь мир. и которые находятся во владении потомков Ишмаэля. Но мы понимаем, что здесь речь, скорее всего, о нефти, газ, да? Нефть. И однако это не сделает его властелином, потому что сам он не креативный, то есть они нуждаются в разработках западного мира и в патентах западного мира. То есть они будут нуждаться, с другой стороны, в Западе, как бы в цивилизации, в достижениях цивилизации. Вот, то есть, ну и знаете, как говорят, 70 ликов, то есть и то правильное, и то правильное. Это просто с разных сторон прокомментировано. Вот. Значит, то есть мы, видите, увидели, что на самом деле, чем отличаются Ицхак и Ишмаэль, они отличаются принципиально, и Ишмаэль, он совсем как будто бы другой, ну, другой вид людей представляет, понимаете, таких вот диких людей, которые, сейчас я вам прочитаю, которые ты даже не знаешь, когда ты с ними разговариваешь, ты даже не можешь хорошо понять, что он тебе говорит, потому что в их устах одни и те же слова, в их устах и в наших устах, они имеют разный смысл. Вот есть такое, мне очень понравилось, это написал такой автор Сурен Карапетов. Он, но это, в общем, более, это такая идея, которая выражена, он просто ее немножечко другими словами выразил, но я ее встречала в другом выражении, фактически то же самое, только в других терминах, что он считает, что главная причина вот конфликта ислама и западной цивилизации, но в данном случае Израиль мы относим как бы к западной цивилизации, что это конфликт не территориальный. Вот в уроке у Хавы Купермана, вот, про который я вам говорила, она рассматривает, кто наши враги вот, на протяжении истории, как это было заложено в эпоху праотцов и выхода из Египта, и кто наши враги. Так вот, Ишмаэль – это арабы. То есть арабы – это наши враги, но вот сейчас я вам прочитаю, в каком смысле. Она хотела, она больше акцент хотела сделать на Плештим, то есть филистимляне, которые относятся к Газе. То есть Газа в свое время, значит, там активно завоевывала с филистимлянами. Изначально их не было среди вот этих народов кнаанейских. А потом они по морю, они туда добирались и завоевывали. Вся история уже Танаха, она сопряжена с войнами именно с филистимлянами. И Шимшон боролся с филистимлянами, в эпоху Судей были войны с филистимлянами, и в эпоху там, царства, то есть это была наша постоянная беда. Так вот, Плештим, они, несмотря на то, что они как бы арабского происхождения, но они составляют особую группу, с которыми у нас конфликт не такой, как вот вообще глобально с арабами. Вот тут у нас конфликт уже по-настоящему территориальный, и Хава еще очень смешно, она не могла произнести это слово «территориальный». Все время, так сказать, как-то пыталась из этого выбраться, иначе сказать. С одной стороны, база такая вот, ну, идеологическая, она тоже есть, но здесь больше акцент вот на территориальный конфликт. Вот, потом у нас есть Амалек, это еще другое совсем. И у нас есть, там в пророках она рассказывала, что ее Рав Зильбер, Зихрано Левраха, он ее учил, когда она еще была девочкой, что в конце времен нашим главным врагом, самым, ну не только нашим, а вообще как бы всего мира, станет Персия. Ну, вы знаете, что Персия – это современный Иран. И это сказано в пророках, причем совершенно там не прямым текстом и во многих местах. Ну, я в этом сейчас не разбиралась и не хочу об этом говорить. Значит, я просто хочу сказать, что сейчас мы рассматриваем основы конфликта вообще с арабами. Не с Плештим, то есть как бы типа палестинцами, как в кавычках, не с Амалеком, ни с кем, вот арабы. Так вот, этот цивилизационный конфликт, который многие считают религиозным, но вообще на самом деле он берет начало еще в периоде до возникновения цивилизации. Значит, можно рассмотреть, когда появились два человека, у которых был конфликт, который кончился убийством. Это были Каин и Эвель. Это вообще были первые люди, можно сказать, ну, потомки Адама и Хавы. Так вот, Каин и Эвель. Значит, кто был Каин? Каин был земледелец, да, потому что он принес там жертвы из зерна. А Эвель был скотовод, то есть он был, ну, как они поделили, их же два только было. Так, ну, они поделили между собой мир. Один сказал, что он будет владеть вот такой оседлой как бы жизнью, а другой будет владеть полями, охотой и кочевником. Так вот, Эвель был кочевником, а Каин был земледельцем. То есть по какому пути в результате, значит, кто остался в живых? В живых остался Каин, да? Ну, несмотря на то, что Каин был изгнан и так далее, но потомки уже были от Каина, и цивилизация пошла по пути оседлого образа жизни. Теперь дальше я посмотрела уже сама, значит, кто был, ну, мы там пропускаем все, что было до потопа, и с праотцов, кто был Ицхак и Ишмаэль. Мы только что вот для этого, собственно, я и приводила вот эти все цитаты про Ишмаэля, что он был охотником, он был, как бы, относился к кочевникам. А Ицхак, несмотря на то, что они занимались скотоводством, но вот сейчас только я поняла, почему там пишется про Ицхака, что Ицхак посеял поле, помните, и собрал стократный урожай. То есть они на самом деле, фактически, они перешли уже к оседлому образу жизни, они уже не кочевали. И уже Сара, так сказать, благодаря Саре уже начал строиться национальный дом в Хевроне, и Ицхак сеял. Вот это вот очень важно, что они уже были, в общем, такие оседлые. Вот. А Исав, То есть Ицхак, да. Ну, а Ишмаэль был, значит, охотником. Теперь следующий был Яков. Яков тоже сидел там в шатре со своими родителями, а потом жил у Лавана. А что делал Эсав? Эсав, мы много раз читали, что он там был разбойником, и жил он своим оружием. То есть, и он жил тоже, ну, типа как кочевник. Но вот что очень интересно, мы всегда рассматривали причину, почему нужно было спуститься в Египет. Мы говорили, что ну, голод это такая была причина, как бы внешняя, а что была очень большая вероятность ассимиляции, то есть ее просто практически невозможно было избежать в Эрец-Кнаан, и для этого надо было спуститься. И вообще там были идеальные условия в закрытой стране, этой Гошен, в Египте под охраной, так сказать, Йосефа. Но сейчас я подумала, что вот когда становится, как здесь сказано, что сейчас я вам напишу, прочитаю, что кочевники, они часто когда они вот приходили в какое-то место, то некоторые из них, они завоевывали там, допустим, эту страну, и они перенимали ее там культуру, обычаи и образ жизни и становились оседлыми. Такие случаи бывали. Но главное качество у них другое. Но вот так, такие случаи, так сказать, бывали. Так вот, семье Авраама, Ицхака и Якова, им нужно было полностью избавиться от вот этого вот кочевнических каких-то элементов, которые у них еще могли оставаться. Вот там в Египте, в этой замкнутой земле Гошин, и в условиях развитой самой большой цивилизации мировой, они стали по-настоящему цивилизованным народом. Понимаете? Потому что непонятно, кем бы они стали вот в этих условиях кнаанских. Понимаете, они со всех сторон были окружены дикарями фактически. Не важно, что и там были идолопоклонники. Важно, что какая цивилизация была. Так вот, в Египте была действительно высокая цивилизация. И они переняли эту цивилизацию. Потом они же вышли из земли Гошен, и они разошлись по всему Египту. То есть из Египта они вышли цивилизованным народом. Понимаете, они уже были совершенно... никаких воспоминаний про кочевничество не было, которое там, может быть, еще было у Авраама. Вот. А вот теперь, что характеризует кочевников? Кочевничество всегда отличала одна яркая черта, которая проявляется и сегодня в людях и народах, носителях этой... Ну, это называется тут определенным термином, я сейчас не буду его говорить, номадийской ментальности. Это не признание за другими права собственности. Кроме этого, им присущ, так сказать, вождизм, то есть, ну, как бы один вождь, агрессивность и синдром толпы, которые пришли из диких племенных времен. Еще одна черта – это присвоение не только материальных, но и духовных, религиозных богатств, захваченных цивилизацией. И не только присвоение, но и яркое отрицание самого факта воровства и заимствования. На самом деле автор, он, видимо, историк, он приводит примеры там многочисленные вот таких вот противоположных пар, где одна цивилизация, скажем, завоевывала с кочевнической, что из этого получилось. И вот эти вот выводы он делает на основании того, что, как правило, получалось в результате. И примеров этому достаточно, и вот он там приводит. Ислам, а мы знаем, что ислам, он был сворован как бы из иудаизма, но при этом мусульмане категорически отрицают, да, что они переписали ислам из Торы. И считают, вот видите, яркое отрицание самого факта воровства и заимствования. Ислам, зародившийся среди кочевников Аравии, перенял ментальность, ну, вот этого номадизма кочевников и привнес ее даже в те страны и тем народам, которыми он не мог овладеть в полной мере или поработить. Например, Персия и Индия. А там же, где кочевникам противостояла сильная цивилизация, там ислам либо потерпел поражение, либо довольствовался вторичными ролями. Но, видите, сейчас это немножко меняется, к сожалению. Конфликт Запада и исламского Востока, таким образом, это конфликт цивилизации и вот этого, это можно называть разными словами, кочевничество, варварство, или здесь таким профессиональным термином он называет номадизма. Номадизм. Это настолько, вот то, что я об этом начала говорить, это настолько разная ментальность, что даже одни и те же слова, сказанные западным человеком и мусульманином, могут иметь совершенно противоположный смысл, ибо будут пониматься в соответствии с нормами земледельческой цивилизации или скотоводческого этого, кочевничества. Не говоря уже о понятиях, которые естественны для одних и противоестественны для других. Ну и вот здесь вот пары противоположные приводятся. Демократия и вождизм, равноправие и кастовость, свобода и покорность и так далее. И современные цивилизации, они то, как они воспринимают вот это проникновение ислама в сферы жизни свои и на их территории, это жестокий самообман. Они воспринимают это как взаимное мирное проникновение цивилизации и варварства. Или же иначе это называется мультикультуризм, мультикультурное. Это очень такое поощрительное название. Когда я вам, по-моему, говорила, когда моя старшая дочка Надя выходила замуж, второй раз. Так, ну, там семья ее мужа, они такие, в общем, высший свет парижский. И приехали из Украины, из Израиля, из России родственники. Приехали там ее близкие друзья из Америки, из Канады, еще откуда-то. И они с таким, знаете, придыханием говорили: «Ой, какая у нас теперь мультикультурная семья!» Это такое счастье, понимаете, что вот у них стала мультикультурная семья. Так вот, это жестокий самообман. Номадизм или варварство, не остановленный силой, может оказаться тем самым троянским конем, который подарили кочевники-ахейцы цивилизации Трои. Но это вот один из примеров, которые он приводил раньше. Ну, вы знаете эту историю о троянском коне. Так вот, это было как раз конфликт цивилизации Трои против кочевников-ахейцев. Выводы делайте сами. Так заканчивается статья. То есть что мы из этого... Европейцы пускай извлекают свои, сказать, уроки. А что мы из этого можем извлечь? Что никаким способом, это то, что вот пишет это молодежь холмов, как они пишут в начале. Когда же мы поймем, наконец, то, что наша праматерь Сара хотела нам передать? Она хотела передать, что не могут, как вот эта женщина написала, что Сара ошиблась просто. Она, ведь Ишмаэль с Ицхаком могли подружиться. Они могли понять друг друга. Ишмаэль мог научиться как бы правильному мировоззрению, и все было бы хорошо. Так вот, не было бы хорошо, никогда не может быть хорошо. Ишмаэль, обладавший изначально качествами вот этими вот номадийскими, ну, будем уже выражаться профессионально, он не мог воспринять эту менталитет этот. И это положило основу вот всей дальнейшей истории. То есть мы не можем договориться с арабами, потому что мы говорим, ну, как будто бы на раз, знаете, когда говорят на разных языках, так ведь не могут договориться. Вот мы говорим на разных языках. Мы имеем в виду одно, они имеют в виду другое. Мы думаем одно, они думают совершенно другое. И это нельзя изменить. Это так же, как вот говорят, какую самую большую ошибку совершает женщина, когда выходит замуж. Она думает, что она своего мужа перевоспитает. А мужчина, я вот забыла, какую он самую большую ошибку совершает. Ну, это такой анекдот. Но это правда. Перевоспитать кого-то нельзя. И вот в частности нельзя перевоспитать вот это... Это другой тип людей. Знаете, в этом нет ничего, ничего расистского. Потому что действительно есть люди, но люди, я имею в виду, такие народы, нации разного типа. И это наоборот, расизм – это считать, что все одного типа, вот такие, как мы, должны быть. Нет, есть разные. Но... Вот это так они устроены, что мы с ними, если уже у нас есть изначально конфликт, то мы не можем с ними договориться, потому что мы разные, мы не можем договориться, прийти к как бы соглашению. Мы подпишем с ними договор вот с Ливаном, ну, с ним. Как бы формально с Ливаном, на самом деле хотят с Хизбаллой заключить договор. А с ними нельзя заключить договор, потому что для них это тьфу, понимаете? Они выйдут и эту бумажку повесят в определенное место. У них в культуре обманывать это нормально. Вот как здесь написано, что то, что для нас ненормально, то для них норма. Для них нормально обманывать. Вот сейчас мы заключили договор, потому что им надо, чтобы огонь остановить. А потом, как только немножко они, так сказать, соберутся силами, начнем заново. Ну и что же есть договор? Так это же ничего не значит. Понимаете? Это то, что у нас, кстати, было все годы. У нас же было это соглашение, резолюция, как там она. Я уже забыла, какого номера. 17, то ли 1, да? Вот. Мне кажется, что это очень интересное такое объяснение природы конфликта. И это, ну, я бы сказала, научное объяснение. Потому что, на самом деле, все в основе, так сказать, всего должно быть, с одной стороны, ну, как бы научное материалистическое объяснение, с другой стороны, духовное, то есть метафизическое. Метафизическое мы не знаем, для чего Всевышний создал арабов. Мы не знаем, мы можем только как бы догадываться. Мы вот читаем в этих главах, что он пообещал, вот кто сказал сейчас, Лада сказала, да, что Авраам сказал, что хоть бы жил Ишмаэль, ну, понимаете, ну, мало ли, что он сказал, но для чего-то все-таки Всевышний посчитал нужным создать арабов. А которые вот так нам не то что осложняют жизнь, а приводят к трагедиям нашей жизни. Но мы должны, но мы читаем в Торе, что да, что вот этот конфликт был, возник, ну, как минимум на уровне Ицхака и Ишмаэля, а вот можно рассмотреть, что это возникло еще в самом, так сказать, начале мира. Ну вот, вот это то, что я хотела рассказать. Ну, не страшно, что не получилось показать вам презентацию второй части, потому что уже и времени все равно нет. Ну, значит, это Безрат Ашем, если в четверг у нас будет урок, то я вам это все расскажу и покажу. Уже спокойно, потому что действительно это нельзя две такие темы уложить в один урок. Ну вот, какие у вас есть вопросы или соображения? Можно микрофоны всем открыть? Может быть, какие-то вопросы? Яночка, вы здесь еще? Где вы находитесь?
Ну, у меня перерыв был, пока ехала в автобусе. А уже здесь.
Вы уже дома?
Давно.
Это мне кажется, что так прошло, знаете, все как одна минута. А вы уже дома. Ну, вы можете включить все микрофоны. Мы выключаем только на время. Рина, скажи, ты прислала мне совершенно замечательное стихотворение. Какому ты, ну, по какому ты, так сказать, поводу его написала? Какая у тебя была? Нет, ты не включила звук.
Повод, в принципе, личный и не очень позитивный, не очень положительный был. Я просто хотела выйти из него.
Ну, я поняла, что он не очень положительный, но я подумала, что он, может быть, это связано как-то с недельной главой.
Ну, в принципе, я и параллельно и об этом тоже думала, но начала я просто как бы личный-личный, а потом уже перешла на то, что в любой темноте все равно можно выйти, все равно можно даже то, что вот сейчас происходит, все равно надо подняться, но надо думать, что все Летова, хотя это все тяжело, но должно быть так.
Вы знаете, вот замечательно, Рина, я скажу только одну фразу, одну, вернее, мысль, которую говорила Хава Куперман о месяце Хешван, что в месяце Хешван мы как бы перевариваем и, ну, воспринимаем то, чему мы учились вот все предыдущие, начиная с Элуля. Там была такая бурная духовная работа, да, и чуву делали, и суд над нами происходил, и радовались, что освободились от, ну, в Йом-Кипур нас очистили. И, ну, в общем, много всего, такие были эмоции большие. А тут Хешван вообще непонятно, что делать. Ну, просто живешь и живешь. Так вот, на самом деле, еврей бедный, он должен все время, да, даже когда нет вот таких вот специальных праздников, которые что-то нужно делать. Так вот, в это время он... Мы перевариваем тоже и оставляем себе что-то из того, что вот было, так сказать, происходило в прошлом, в прошлых месяцах. И в частности, это то, что, вот как Рина сейчас сказала, в Йом-Кипур мы увидели, что все можно исправить. Вот часто мы думаем так, что ну все, мол, уже не вернешь прошлое, не исправить невозможно. Вот я такую ошибку сделал, что ее невозможно исправить. А Йом-Кипур нам показывает, что все можно исправить. Можно как бы вернуть назад, и Бог тебе там это сотрет, и вообще следа никакого не останется на будущее. Ни на настоящее, ни на будущее. Так вот это воспринять... Это человеку очень трудно. И вот это все осмысливать и переваривать, кто-то будет вот это осмысливать и переваривать в месяце Хешван, а кто-то будет другое что-то переваривать. Вот я вам сейчас дам обязательно послушать Ринино стихотворение вот на эту тему. Просто это поразительно, Рина, что ты сейчас это прислала.
Звук пустой, капли звон, есть падение. Меркнет свет, солнца нет, тут затмение. Путь далек, ширь дорог, наваждение. Сердце стук, мысли шум и биение. Туч полет, ветра вдруг дуновение, свет зари, небо блеск. Вдохновение. Встал, поднялся, вперед, есть решение, только вверх, есть подъем и стремление. Звук струны, сердце звон, наслаждение, есть у каждого час пробуждения.
Это Ринина фотография. Это птички?
Уточки, да, маленькие.
Ой, Рина, ты во всем художник. Ну вот, видите, то есть все можно исправить. Это нам как бы о месяце Хешван. То есть можно вот такое постараться как бы оставить себе на всю жизнь. Вот Хава подчеркивала, что вот мы оставим из этих бурных месяцев, Люль, Тишрей, что мы из этих всех праздников, которые были, что мы себе оставим на всю жизнь? Все невозможно оставить. Так вот, что мы оставим? Каждый что-то свое. Но вот такой пример она привела, что вот кто-то оставит такую идею, что можно, что все можно исправить на самом деле. Рина. Все можно исправить.
Спасибо. Да, и еще час пробуждения, я потом подумала, что это вот говорят, что мы не в реальном. Мы уже об этом говорили, что мы как спим, а вот весь мир, вот сейчас все почти с ног на голову. То, что положительное, отрицательное, что отрицательное, положительное во всем.
Что как и... будто во сне это.
Да, да, чтобы он скорее настал, этот час.
Да, но об этом же мы поем каждый шаббат в Жирамалот, да? Что Бешух Адонай Шива Циона Инока Хольмим. При возвращении Бога-музников Сиона, ну, то есть это вот в наше время, когда евреи возвращаются в Эрец Исраэль, что мы были как будто спящие, то есть это все происходило как будто во сне. То есть все-все было совершенно нереальное. Да, интересно. Но мне еще пока интересно пожить вот в таком мире. И перевернутом даже, потому что такие события происходят на самом деле. Потрясающие. Ну, хорошо, дорогие.
Есть... Да, спасибо большое, Ирина. Так мудро. И вот, и действительно, из печали рождается надежда. Да?
Да, спасибо.
Вот так вот. И вот эти вот фотографии мы дали удачные маленькие уточки, утята, они вот как лучики вот это вот, нового, светлого.
Да. Ой, у Рины такие художественные фотографии, это что-то невероятное. Сейчас, подождите, я вот вам покажу идиллию. Да, она назвала идиллия. Вот эти самые уточки. Посмотрите, какую. Я не могу, к сожалению, больше сделать.
Красота. Видела а моя, ну, это она ремонт. Была в этом городе. Это где?
Где это ты снимала?
Это в Рамадгане, вот этот парк Леуми.
Очень вот. Здорово.
И вот они идут.
Там и гуси, и утки так гуляют. Действительно, там идиллия. Такое озеро.
Да.
А вот, очень посмотрите, здорово. Какая красота. Это редко бывает, что вот так вот пальмы отражаются, да? Такое необычное очень. Обычно какие-то там ивы, там, знаете, такие с ветками, а тут пальмы.
Да, очень здорово.
Очень красиво.
Большое спокойствие.
Вот как Бог создал для человека вот такой, знаете, такой храм, куда можно прийти природы и душой отдохнуть, и набраться новых сил.
Да. Да. И я еще хотела сказать, Таня, я очень рада, что возобновились наши уроки, и я их могу сейчас слушать в прямом эфире. Что вот получаю вот удовольствие от того, что подтверждение моим мыслям.
Каким мыслям сейчас?
С нами договориться невозможно.
А, да. Ну, на самом деле, вот я думала, что это на самом деле многие же это договорят и все. Но мне хотелось показать, что это не просто слова, потому что, ну, мало ли что можно сказать. Но что под этим есть основа, практически научная основа, знаете, вот на уровне научных фактов. Вот. И что это действительно так, и что вот люди с такими либералистическими взглядами, они все думают, что ну, все с ними же можно подружиться. Ну, почему с ними не подружиться? Давайте подружимся. Они тебе нож в спину всадят, когда ты будешь выходить из этого, из гостей.
Да, да. Какая-то такая инфантильная лень. Да, вот такое какое-то.
Ну вот мы об этом еще поговорим. Я как собираю материал, как можно понять вот эту вот левую идеологию. С точки зрения не того, что они ненормальные, а что они нормальные, но что как-то вот тоже они иначе мыслят, понимаете?
Они вот так вот искаженно воспринимают в таком вот каком-то таком преломлении странном.
Ена, послушайте, напишите или скажите мне ваш телефон, потому что я хочу позвонить, а я не могу теперь посмотреть телефон в своем телефоне. Вы помните ваш телефон? Только звук включите.
Все, включила.
Скажите мне телефон ваш.
054.
Угу.
80.
Да.
104. 80.
Нет, перед 4 что стоит?
054. 88. 0104. 80.
Я не могу записать телефон. Да? Скажи.